«Хотя бы за это!» Голос звучал совсем тихо, еле слышно. На комитете уже рассматривали вопрос об их аресте. Туман исчез. Маленький человек с неподвижным желто-зеленым лицом стоял совсем близко. Я глубоко вздохнул и заставил себя взглянуть ему прямо в глаза. «Ну что же, господин де Робеспьер, спасибо! Спасибо, что не убили их! Наверное, удержаться было очень трудно». Я поклонился и закрыл за собой высокую белую дверь. Теперь надо было пройти коридором, спуститься по лестнице, выйти из проклятого дома. Не упасть, не дать серому туману вернуться. Я забыл их лица. Я не помнил имена дочерей. Клятва — все, что осталось у меня. Я поклялся, что вернусь и не брошу их. Синий циферблат, папаша Малье. Когда это было? Полгода назад? Год? В тот миг на шумной площади в Лионе, когда треугольный нож обрушился вниз, убив моего брата, я забыл обо всем и решил уйти. На голую плешь равнины Бротта, безымянным, неузнанным. Надо было остановить проклятое колесо. Маркиз де Руаньяк, главнокомандующий армией Святого Сердца, стал дезертиром. Дезертиром, который уже не мог убивать. Но клятва не пустила меня на серое близкое небо, бросив вниз, на холодную землю. Лионская дорога, ряды черных деревьев, синие каратели, добивающие раненых. Я не смог уйти, и мой призрак унесло осенним ветром в этот страшный город, в Дантов ад, где я не могу найти покоя. Странно, но я все еще жил, непонятной жизнью, дарованный таким, как я. Под ногами были серые камни тротуара и улица Сен-Анаре. Дорога в вечность несла меня вперед по вечернему Парижу, мимо домов с закрытыми ставнями, мимо патрулей в синих шинелях. Я жил. Я оставался здесь, на проклятой земле, где меня все еще ждали дела. Надо найти фиакр, вспомнить адрес Вильбо и не забыть сделать лишний круг, чтобы не привести за собой вездесущих ищеек. Мне нечего бояться. Но я не один. В этом мире все еще оставались люди, которым я мог доверять, и которые доверяли мне. Вильбо, ничего не спрашивая, отвел меня в комнату, усадил в кресло. Я не слышал его голоса, и только когда возле моих губ появилась кружка с водой, нашел в себе силы расцепить зубы. Сейчас. Еще минутку. Наконец все вернулось. Знакомая комната, встревоженное лицо Шарля, вечерний свет за окнами. Кажется, Вильбо что-то говорит о враче. Не стоит. Я наконец-то смог улыбнуться. Вот, читайте. Рука, которой я доставал бумагу, не дрожала, и я окончательно пришел в себя. По крайней мере, это дело я довел до конца. Господи, как же? Изумленный взгляд быстро скользнул по страшным подписям. Как? Как вам удалось? Вовремя вспомнил заклятие, Шарль. Оказывается, сатана тоже не всемогущ. Шарль, Юлию надо освободить сейчас же. И немедленно спрятать. Я дам вам адрес одного человека. Его зовут Пьер Леметр. Вот деньги. Тяжелый сверток каиного золота. Жаль, что я не потребовал целый мешок. Каждый луидор чей-то лишний шанс спастись в этом аду. Вильбоа долго молчал, затем кивнул и решительно встал. «Еду. Вы останетесь здесь. Вас ищут». Я вспомнил желто-зеленую личину. «Нет, этот меня искать не станет. Но есть еще великий инквизитор, мечтающий угостить меня индейкой». «Вы правы, Шарль. Меня ищут. Поэтому я дождусь вас с Юлией, отвезу ее к Леметру и уйду. Леметру я отдам оставшиеся бланки. 3 приказа, еще 3 жизни. Вильбоа покачал головой. «Сначала я уложу вас в постель, и не вздумайте спорить с вашим видом». Он хотел еще что-то добавить, вероятно, о том, что с моим видом мне требуется уже не врач, а прозектор. Но тут в дверь в соседнюю комнату приоткрылась. Юный джентльмен в аккуратном костюмчике, коротко стриженный и вымытый для ослепительной белизны, стоял на пороге, удивленно глядя на нас. «Гражданин Люсон? Да чего это с вами?» На миг я потерял дар речи, затем хмыкнул. «Ха, кукареку, гражданин Огрызок! По-моему, меня зовут гражданин Деревня!» «Филипп, побудьте с ним!» Вильбо озабоченно покачал головой. «В шкафчике на кухне есть английская соль. И если что, бегите на второй этаж, там живет доктор Мариньяк». Юный джентльмен кивнул и решительно направился ко мне. На лоб легла маленькая теплая ладошка. «Не, не горячка. Выезжайте, гражданин Вильбоа, я присмотрю». Шарль кивнул, быстро огляделся и вышел из комнаты. Хлопнула дверь. «Это от погоды», — авторитетно заявил господин Филипп Дю Огрызок де Тардье. «Сейчас как раз еретик дует. Самая погода, чтобы хворать. Да не двигайтесь вы, гражданин деревня. Вечно вы бегаете, словно за вами собаки гонятся». Я виновато развел руками. «И гробалками не машите, не мельница». «Сам ты мельница». Я вспомнил ночную набережную и юного оборванца, размахивающего руками. «Ну что, орел? Устроился на работу?» «Сами вы орел». «Орел, гражданин деревня, птица вредная, потому как хищная. При типографии я, гражданин Вильбоа, пристроил». «А вам за моих сопляков спасибо. Был я вчера в Сен-Марсо. Ничего, живые. Бегают даже». «Ну и хорошо», — решил я и почувствовал, как замирает сердце. «Девочкам нужен отец. Живой отец, а не мертвый герой. Мои дочери. Я даже не помнил их имен, не помнил лиц».
«Эй, вы чего?» — донеслось до меня. «Такой здоровый дылда и в обморок падать. Вы, гражданин деревни, это бросьте. Лучше скажите, наконец, даете мне 3 ливра или нет?»
Мальчонка не шутил. Его глаза смотрели серьезно. Он ждал. «Чего? 3 ливра? Но почему именно 3 ливра?» Рука скользнула в карман. От моих гиней вкупе с ассигнатами не осталось почти ничего. Несколько денье, 2 бумажки по 10 ливров. И монета. Знакомая монета, которую я никак не мог сбыть с рук. Новенькое, блестящее серебро. Республика единая и неделимая. Крылатый гений со стилосом, маленький гальский петух, буква А, год 1793, и ровные четкие буквы. 3 ливра. Несколько раз я пытался расплатиться, но даже уличные торговки не брали ее. Край был испорчен. Чьи-то руки вырезали в серебре аккуратный треугольник. Кому-то понадобилось превратить новенькую монету в нечто бесполезное.
Или наоборот. 3 ливра, господи, о чем же я думал? Эти?
Моя ладонь дрогнула, и маленькая лапка ловко подхватила серебряный кружок. Послышался удовлетворенный свист.
Они, понятно, вспомнили-таки, гражданин деревня. Я-то вас сразу признал, как только вы про синий циферблат спросили. А вы чего, не верили мне, что ли?
Извини, малыш, вздохнул я, даже не знаю.
Ха, оно и видно. И нечего меня малышом называть. Небось, папаша Малье мне верил.
Как раз перед арестом он мне все рассказал. И про монету, и про вас. Мол, придете, покажите 3 ливра.
«Погоди», — изумился я. «Да за кого ты в конце концов? За синих или за белых?»
Паренек мрачно насупился. «Вечно вы глупые вопросы задаете, гражданин деревня. Я, если вам так интересно, не за белых и не за синих. Синие, гражданин деревня, только вначале были хорошими, а теперь они нас на гильотину стали таскать. Папаша Малье мне как отец был. Он чего, ариста, что ли? Так что я, чтобы вы знали, за красных. За таких, как гражданин Нажан. Вот с ариста разберемся и возьмем буржуев за жабры. Всех их гадов под корень». Можно было посмеяться, глядя на свирепого санкюлота,
Но я вдруг понял, на меня смотрит будущее. Маленькое, худое будущее с выбитым передним зубом. Мальчик вырастет, вырастут его сопляки, и колесо покатится дальше. Они не забудут и не простят ни голода, ни холодных ночей под осенним небом, ни раннего сиротства. И над Парижем, над городом смерти, поднимется красное знамя, кровавый флаг всеобщей мести. «Под корень», — повторил я, — «и Шарля тоже, и Демулена, и Д'Антона, всех, кто носит камзолы и кюлоты, так?» «Глупости, говорите», — отрезал огрызок. «Это у вас, гражданин деревня, от болезни. Ничего-то вы в классовой борьбе не понимаете». «В чем?» — поразился я. «Где ты слов-то таких нахватался?» Ответить мне не соизволили. Худая лапка долго рылась в кармане курточки. «Вот здоровья наберетесь, тогда я вас гражданину Нажану сведу. Он вам, гражданин деревни, все как есть пояснит. А пока вот вам, читайте». Я недоуменно поглядел на нечто, бывшее когда-то конвертом. Грязные пятна растекались по бумаге, наползая друг на друга. Край оборван. «В куртку зашил», — несколько смущенно пояснил гражданин Тардье. «Вы мою куртку помните? Так что извините, измялось чуток». «Кто?» — с трудом выговорил я, боясь прикоснуться к письму. «Кто передал?»
«Как кто? Понятно, папаша Малье. Увидишь, — говорит его, — то есть вас, 3 ливра получишь с дыркой, которая...»
Я уже не слушал. Пальцы разорвали конверт. К счастью, писали свинцовым карандашом. От чернил давно осталось бы лишь грязное пятно. Все исчезло. Я видел лишь серую бумагу и неровные строчки, еле заметные, словно исчезающие. «Франсуа, Бог защитит вас, Франсуа! Франсуа, Бог защитит вас, Франсуа! Сегодня в газете я прочла, что вы убиты. Не знаю, кому пишу, живому или мертвому. И кто я, ваша жена или вдова? Вы поклялись, что не бросите меня, меня и наших девочек. Они уже все понимают. Сегодня Луиза спросила, правда, что папа не вернется? Папа умер? Что я ей могу ответить? Что? Я уже устала молиться, Франсуа. Как Господь может вам помочь, если вы сами не хотите этого? Вы думаете о Франции, о короле? Но кто подумает о нас? Я знаю, вы сдержите клятву, даже если вас уже нет в живых. Но я не могу больше ждать. Вчера к нам приходили с обыском. Господин Малье советует немедленно уехать. Куда? В этом проклятом городе нет убежища для семьи маркиза де Руаньяка. Я закрыл глаза. Я слышал ее голос, ее крик. Ответить нечего. Я бросил их. Бросил средь дантова ада. Что толку, если я все же вернулся? Поздно. Поздно. Мой долг — остаться здесь и дожидаться вас. Дожидаться или погибнуть, ибо я поклялась быть с вами в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас. Один Господь знает, не случилось ли это. Но я не верю, не смею верить в вашу смерть, муж мой, и знаю, что должна остаться. Но есть еще наши дочери. Вы знаете, синие не щадят даже детей. Да, я знал. Синие не щадят детей. Но кого щадили мы, солдаты Святого Сердца? Мы мстили врагу. Они защищали единую и неделимую. Классовая борьба, как выразился гражданин Тардье. Поэтому я решила жить. Не ради себя, ради наших дочерей. Сегодня я получила американский паспорт и уезжаю в Бордо, чтобы плыть в Бостон. Почему мы не сделали этого вместе? Ведь вы кавалер ордена Цинцинната. Вас знает господин Вашингтон. Мы могли уехать еще год назад. Но сейчас поздно. Прощайте. Вот и все. Вот и все.
То, что не давало сгинуть, исчезнуть навсегда, раствориться в сером тумане. Но письмо еще не дочитано. «Прощайте, и да пребудет с вами Господь, муж мой. Я никогда не лгала вам и не лгу сейчас. Одинокой женщине с детьми трудно уцелеть среди этого ужаса. Там, за океаном, мне не на кого положиться. И ради наших детей я согласилась сделать то, за что вы меня никогда не простите. И сама я себя тоже никогда не прощу. Я согласилась развестись с вами и принять предложение мистера Гарриса, негоцианта из Вирджинии. Он сам взялся оформить нужные бумаги. Увы, законы нашей страны теперь позволяют даже это. Больше писать не могу. Прокляните меня, Франсуа. И если вы живы, живите долго. А если эти негодяи все-таки убили вас, найдите покой на небесах, которого так не хватало нам с вами на этой проклятой земле. Люблю вас. Ваша Жанна де Руаньяк». Грязный, измятый листок выскользнул из рук. Моей жене не в чем упрекнуть себя. И мистер Гаррис из Пенсильвании мог не трудиться, оформляя развод гражданки Руаньяк. Она писала мертвецу, и мертвец получил письмо. «Мы клялись быть вместе, пока смерть не разлучит нас. И нас разлучила смерть. Смерть по имени Бротта». Но Жанна ошиблась. Даже теперь я не могу найти покоя. «Ну, я пошел за доктором», — донесся откуда-то издалека детский голос. «Только вы, гражданин деревни, без меня часом не помрите. Эй, эй, бросьте, вы что?» Я смог открыть глаза, смог встать. Хватило сил щелкнуть перепуганному мальчишку по стриженному затылку. «Пойду. Скажешь Шарлю, чтобы нашел Пьера Леметра. Он академик, живет на улице Д'Арсе». Я оглядел расплывавшуюся в глазах комнату и аккуратно положил на стол бланки приказов. «Это тоже Леметру. Улица Д'Арсе, не забудь». «Стойте, стойте!» Худые ручонки вцепились, не отпуская, и мне пришлось найти силы, чтобы разжать их и погладить мальчишку по голове. Хорошо бы, чтобы он выжил. Выжил и никогда не брал в руки мушкета. Ни под белым знаменем, ни под красным. Полутьма подъезда внезапно сменилась угольной чернотой. Ничего не видя, я брел вниз по ступеням, спускаясь все ниже, и с каждой минутой сердце билось спокойнее. Холод отпускал. Легче становилось на душе. Мой путь подходил к концу. Там, за дверью,